Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы читали из послания к Коринфянам святаго апостола Павла. Он пишет коринфским своим духовным чадам: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный». О чем это говорится? Что это за хижина? Имеется в виду наше тело, в котором находится наша душа и дух. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. В другом месте он говорит: как желал бы я уже разрешиться и быть со Христом. По-славянски разрешиться, значит, развязаться. С чем развязаться? Вот с этим жилищем. Он хотел скорее перейти в мир иной. Не то, что не боялся смерти, а желал, чтобы это произошло, потому что вся его жизнь, устремление души, все был Христос. Поэтому он немножко даже тяготился этой земной жизнью. Не потому, что она была трудная, она у него была очень трудная, а просто, ну, как всегда, два любящих существа, они хотят жить вместе. Вот так и душа апостола Павла хотела быть со Христом. Поэтому он говорит: только бы нам и одетым не оказаться нагими. Вот что это значит? Находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься. То есть обычный человек, он не хочет умирать. Но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Что это за залог Духа? Это та благодать Божия, которую каждый получил в крещении. А почему залог? Почему не сам Дух? А потому что мы все должны этот залог возгревать, чтобы благодать Божия исполнила все наше существо. Начинается с крещения процесс, а заканчивается, когда благодать Божия заполнит всю жизнь человека, все его сердце. Но, к сожалению, для большинства этого не происходит. Так этот залог оказывается невостребованным, как зарытые таланты, не приносит никакого плода. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Почему? Наше тело, к сожалению, является неким препятствием. Потому что такой полноты общения с Богом у нас из-за этого не бывает. Потому что Бог есть Дух, и мы тоже есть Дух. И только когда мы разрешимся от бремени нашего тела, тогда у нас и возникает полнота общения. Мы ходим верою, а не видением. То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должен явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Поэтому он тут говорит и о нас, и о себе самом, о своих думах, переживаниях. И мы должны по возможности для каждого из нас это усвоять. Потому что, к сожалению, для большинства людей, живущих на земле, в силу того, что они в теле, вся жизнь, она направлена на телесное. Все люди разделяются на три части. Много ведь всяких делений существует. Можно всех людей разделить по возрасту, можно по полу, можно по цвету кожи, можем по национальности, можем по уму тестировать. Всякие существуют деления. По заболеваниям, например. Это вот диабетики, это онкологические больные, это сердечники, можно и так разделить. Но вот Священное Писание предлагает такое деление на три части. Плотские люди, душевные и духовные. В зависимости от того, что в человеке преобладает. Если духовная жизнь, значит, человек духовный. Потому что человек, к сожалению, не может полностью отрешиться от жизни телесной. Есть естественные отправления, надо есть, пить, спать там и так далее. Вот. Но это все как бы по минимуму. Вот есть душевные, которые вот главное душевное. Там с кем поговорить, пообщаться, послушать музыку, почитать книгу, попить чайку, там, вот этим живут. Сплетничать тоже, потому что сплетни ведь вещь нематериальная, но вот, а вот какого цвета у того нижнее белье, а кто с кем живет, а как, а кто кому в чем изменяет, а у кого сколько денег, а почему у него такая машина, а как, а вот это, и все вот это вот разузнает. И человек живет именно такой жизнью душевной, которая не есть телесная, но и совсем, конечно, не есть духовная. И вот по тому, что в человеке, что его занимает, к чему стремится его сердце, и определяется. Стремится к душевному, значит, душевному. Стремится к телесному, ну, это как поесть, поспать одному или с кем-нибудь. Вот, и в основном в этой сфере. Даже видно по воспитанию детей. Вот что для него важно? Чтобы ребенок развивался, молился. Или что? Кушай творог, кушай творог. Вот что для него? Вот что важно? Чтобы щеки из-за спины торчали? Вот, или чтобы его духовно направить к чему-то высшему, чему-то научить, показать какой-то пример. Тоже видно по отношению к детям. Ну и результат, конечно. Потому что очень, оказывается, много зависит от воспитания. Я раньше так не думал. Я думал, ну что от воспитания? Может быть, 5-8% зависит. Человек как бы сам выбирает свою жизнь и так далее. Потом нет. Вот уже к старости как-то статистика некая в голове накопилась. И вижу, что, оказывается, от воспитания очень много зависит. Очень. Конечно, зависит и из какой семьи человек, генетически, но даже больше не генетически, а кто воспитывает. Какой пример папы, какой мамы и так далее. Вот это самое важное, потому что вот дети, они учатся через подражание взрослым. И вот, опять же, для того, чтобы нас воспитывать, Господь дает нам всякие примеры из своей жизни. И вот евангелист Лука повествует о том, как он вошел однажды в Капернаум, и у одного сотника, ну это в переводе на наши деньги, ротный командир, был слуга, которым он дорожил, и был болен при смерти. Услышав о Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу. Ну, правильно действует, правильно. Мы тоже так действуем. Вот, ну, чтобы... Вот, ну, мне нужно было там от одного министра там что-то достигнуть. Я послал юриста, который раньше работал с ее мужем. Ну, это министр женщины. Толку не вышло, конечно, никакого. Но так вот, понятно. Ну, как-то, чтобы человеческий фактор как-то влиял. То, что если по-формальному, то всегда только один ответ – нет. На, как бы на все. Тут надо либо деньги, спрашивается, где их взять. Вот. И либо какие-то вот такие человеческие постараться задействовать моменты. Вот даже он правильно поступает. Иудейских старейшин. Восток. Тут очень важно, играет роль возраст. Там невозможно себе представить, как, ну что, где-то там на Востоке, на Дальнем, на Ближнем, чтобы кто-то с родителями разговаривал таким тоном, как у нас. Это совершенно, ну просто я не могу даже себе представить, как это у нас в Москве, в Санкт-Петербурге, там в Киеве. Нереально. Вот. И старейшины, очень уважаемые люди. Он послал. Они, конечно, пошли. А куда они денутся? Он глава гарнизона Капернаумского. Это самый там главный человек. Самый главный чиновник, да еще начальник вооруженных сил. Если они не пойдут, то у них могут быть проблемы. У них, конечно, проблем бы не было, потому что этот сотник был прекрасный человек. Но они же знают, что такое должность. Это все знают. Пока ты при должности, все, здрасте. А когда у тебя нет должности, мне даже вот тоже один сейчас очень такой, занимающий очень высокую должность человек, вот как-то с ним тут пообщались, он говорит, интересно, когда меня из эстаблишмента исключили, все друзья пропали. А сейчас все там, и все там звонят, там председатели всяких этих больших образований государственных. Че ты не звонишь? Куда ты пропал? Давай увидимся. Как это прям сразу? То да, то нет. Почему? Должность. Она уже рождает определенные отношения. И так, конечно, и для большинства. Потому что главное не суть человека, а во что он одет. Имеется в виду и дресс-код, имеется в виду и должность, тоже одежда. Это же она не отражает суть человека. Ты зять или кум, и все, у тебя должность. Хоть ты трижды болван и четырежды неуч. Это же, опять же, кум. Это же серьезно. И вот пошли. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря. То есть старались даже слова подыскать, потому что они понимают, что если они для сотника что-то сделают, и для них какие-то будут преференции, он, конечно, не забудет. Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш, построил нам синагогу. Многие так тоже сейчас, чтобы показать, как они любят народ, храм построят или там мечеть обязательно, чтобы показать, что он вообще, я-то ничего не вор, не наоборот, пекусь о народе. Вот народу что главное? Церковь, мечеть. Ну, даже синагоги тоже строят. Иисус пошел с ними. Когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей. Сказал, не трудись, господин, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Можете себе представить? Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воина, говорю одному, поди, и идет. Другому говорю, приди, и приходит. И слуге моему сделай то, и делает. Услышав все, Иисус удивился ему. И, обратившись, сказал идущему за ним народу, сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшего. Мы, как и этот сотник, часто нуждаемся тоже в помощи Божьей. И даже бывает молимся по этому поводу. Но не все имеют такой результат, как сотник. Поэтому нам нужно исследовать этот пример. А в чем тут дело? Почему Господь не приходил к нему в дом, не давал никакого лекарства, не возлагал на него руки? А он и выздоровел. В чем причина? Ну, давайте рассмотрим, какие факторы. Первое. Любит людей. Странно, да, для воина любить людей. Причем для воина-оккупанта. Будучи начальником оккупационных войск, оказывается, можно любить тех, которых ты оккупировал. Так, по закону римскому он делает свою должность, все нормально, но относится не по-сволочному, а с любовью. Первое. Второе. Он ходатайствует не за себя, и не за сыночка, и не за внучка, а за слугу. Интересно. Третье. Он считает себя недостойным даже обратиться к Иисусу Христу. Потому что обычно у нас отношение к Богу какое ты имеешь право не давать мне то, что я у тебя прошу. Если что-то как бы у нас не совпадает, наше желание с волей Божией, мы уже сердимся на Господа Бога. Начинаем роптать и так далее. Этот человек, будучи язычником, он считал себя недостойным обратиться к одному из народа, который ему вообще подати платил. Вот какое у него чувство было благоговения. И поэтому и он и действия такие производит. Потому что у нас вот, самый частый вопрос мне вот, задают такой. Как молиться? И вот в последние там несколько лет я всегда отвечаю одним и тем же образом. Вот так. Господи помилуй. Потому что люди думают, что где-то в какой-нибудь толстой книжке существуют по-славянски написанные какие-то непонятные слова. И вот эти непонятные слова нужно обязательно 14 раз прочитать, и тогда все про... Да, это... Тут не засмеешься, заплатишь. И тогда вот в том духовном мире что-то произойдет. Кто-то выздоровеет, трещина от землетрясения опять соединится, море из шторма станет спокойным, цунами поплывет в обратную сторону, так сказать, умирающий выздоровеет. Что вот надо обязательно что-то вот найти такое, прочесть. Но это же магия, а не молитва. Некоторые так говорят, молитва помогает. Или молитва не помогает. Молитва – это что, анальгин? Как так интересно? Молитва может помогать. Молитва – это просто некие слова. Как слова могут помогать. Вот я говорю нечто какому-то человеку, там, ну, не плачь, ну, успокойся, ну, иди ко мне, я тебе сейчас обниму, поцелую. Это что, слова мои помогают? Нет. Слова – это только транспорт. Моего отношения к нему. То есть, мое отношение к нему, вот, любовь, сочувствие, это помогает. Но не слова. Я могу слова какие-то другие говорить, могу песенку какую-нибудь английскую спеть, так сказать. А эффект будет то же самое. Не в словах совершенно дело. Но человек упорно думает, что есть какие-то слова, какие-то действия, в результате которых что-то может измениться. Там приходит, просит, чтобы отпели некрещенного. Давай его, этого умершего некрещенного, повенчаем. С какой-нибудь австралийской кенгуру. Это что, что-нибудь изменит? Нет, ничего не изменит. Почему человек хочет, чтобы обязательно отпели? Какой в этом смысл? Это же просто слова. Тем более на этом отпевании люди стоят так, в черных платочках почему-то. Ну вот, стоят, вот некоторые свечку возьмут, думают, надо со свечкой стоять, и вот стоят. Отстояли и думают, ну все. А что все-то? Этот человек из грешника стал праведником, что ли? Или его, а, там отпели, ага, 200 рублей заплатили, он тут же переходит уже в рай. Здесь он на земле жил в аду, сейчас его отпели, поэтому надо добиться обязательно. В патриархию сходить, еще там что-то вот по знакомству, денег дать. За деньги вообще все что угодно можно. Не только с кенгуру повенчать. И вот почему такое отношение? Потому что переносится законы нашей обычной жизни, так и сумасшедшие, на жизнь духовную. Молитва не может помогать. Помогает только Бог, Отец Небесный. Если ты его упросишь, и не зависит от того, ты будешь читать эту молитву по-славянски или по-древнефранцузски. Не играет никакой роли. Ни само количество этих слов, ни сами эти молитвы будут прекрасные или там каким-нибудь еретиком, Мартином Лютером составленные. Не играет роли, играет роль только одно. Твое сердечное отношение к Отцу Небесному. и как он еще решит на это среагировать. Молитва – это общение двух духов. Дух Божий и твой дух. Все. Остальное все – это транспорт, который может быть, может не быть. Какая разница письмо получить по электронной почте или написано от руки? Главное же – содержание. Так и в духовной жизни. Главное – содержание. Этот сотник хоть знал одну еврейскую молитву? Нет, конечно. Он, наверное, и еврейский язык не знал. А может, уже и знал. Это играет роль? Никакой роли не играет. На каком-то языке? На одном из 32 китайских языков ты говоришь? Или на каком-то саратовском диалекте? Это не играет никакой роли. Почему? Ну, потому что это обряд. Обряд, от слова обряжать, это есть одежда. Одежда может быть норковая шубка, котиковая шубка или там купальный костюм. Это не играет роли, потому что человек от этого не меняется. Там поведение может меняться. Вот на женщину надень норковую шубку, она уже так выпрямится, уже так пойдет совсем по-другому, чем в сарафане. Будет другая походка, шубка меняет. Но это же походка, это внешняя. А внутреннее, сердечное, от этого не меняется. А отношения с Богом, они только внутренние и сердечные. А все остальное – хижина. Почему апостол Павел говорит «хижина», а не сказал «дворец» там? Ну, потому что, хотя так анатомически тело человека, оно прекрасно и устроено, конечно, потрясающе. И до сих пор о некоторых органах люди только догадываются, зачем они существуют. А уж то, что в мозге происходит, это вообще очень-очень мало понятно, как это все устроено. И вот, но все равно по сравнению с тем, что в душе это все примитивно. Это все гораздо проще. С этим гораздо проще все решить. И медицина за последние 100 лет, она, конечно, потрясающие вещи сделала. А в душе человек как был, так он и остался грешником. И вот Господь дает нам пример этого сотника. Что нам требуется? Потому что, к сожалению, для большинства людей очень важно такие вещи. К началу он пришел в службу или к середине? Что он накануне съел? И многие такие вещи. Кто в чем пришел? У кого какого цвета носки. Вот эти вещи занимают. Или там, кто как ко мне относится. Тоже играет. А вот как к тебе относится Бог, вот это как-то не очень занимает. Это о чем говорит, что наш ум, наше сердце настроено вообще не на то. Потому что придет скоро время, и вот сейчас родительская суббота, мы поминаем тех, кто уже ушел. Но хотя бы в этот день надо подумать над тем, что если мы с вами сегодня вечером умрем, завтра что мы будем делать? Умрем мы все очень скоро. Надо нам подумать о вечности. Так же серьезно, как мы думаем о том, о наполнении нашего холодильника, а есть ли у нас на следующий сезон обувь, или уже из сапог молния вылетела, и там вот все такие нужные вещи. Но есть вещи, которые гораздо более серьезны. И вот об этих серьезных вещах нам нужно размышлять день и ночь. Тогда наша жизнь примет правильную окраску и правильное направление. Потому что все-таки, если мы занимаемся второстепенным, не занимаемся главным, то наша жизнь, она бессмысленна. Потому что все вот эти мелочи жизни со смертью, они уже не играют никакой роли. Сколько у тебя заводов, сколько у тебя там капиталу, сколько у тебя лекарств осталось несъеденных. Это не играет уже роли. Играет роль только одно – что в твоем сердце? В каком состоянии твоя душа? Есть ли у тебя любовь такая, как у этого сотника? То, что Господь сразу откликнулся на его просьбу, говорит о том, что Господь принимает его сердце. Принимает. И его молитву любви к этому больному слуге Господь сразу ответил, Господь только творит чудеса. Вот он обратился вот к нему в такой форме. Даже не сам, а кого-то попросил. Вот пусть эта память об этом событии в нашем сердце останется и на нас тоже как-то, может быть, воздействует. Благословение Господне на вас, как благодатью человеку любви. Всегда непрестанно и во веки веков.